Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 19 и 20. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к Галатам святого апостола Павла, главы 1, 2 и 3. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу: «Ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне: крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» И Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
В эфире программа «Евангельские чтения».
Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Письмо 12. Одному чиновнику о трех самых важных вещах. «Задали вы мне три вопроса. Что такое? Самое великая мысль, достойная человека.
самая главная забота, достойная человека, самое большое ожидание, достойное человека. Вот мои ответы. Думать о промысле Божьем в жизни человеческой есть самая великая мысль, достойная человека. Заботиться о спасении души – самая главная забота, достойная человека. Ожидание смерти – самое большое ожидание, достойное человека. Как следует думать о промысле Божьем в жизни человеческой? Мерой следует взять моральный закон Божий. Отмеряя этой мерой, надо проанализировать все, что происходит в жизни близких вам и знакомых людей. Больше всего внимания надо обращать на моральные причины всего, что происходит. Это совсем нелегко, ибо причины иногда скрыты в далеком прошлом человека, а иногда их можно найти лишь в жизни его родителей. Православная исповедь основывается на выявлении таких причин. Псалмопевец говорил Господу: «О заповедях Твоих размышляю и гляжу на пути Твои. Люблю закон Твой и всегда помню о нем, ибо заповеди Господни лежат в основе всего, что происходит с потомками Адама». Заповеди Господни – это Божий свет, высвечивающий все, что случается в мире. Как нужно заботиться о спасении души? Чтобы не перечислять лишний раз, скажу лишь: читайте Евангелие и спрашивайте Церковь. У человека нет достояния дороже, чем душа. И единственное, что он может спасти от пропасти и смерти, как раз это самое дорогое достояние. Все остальное, что человек ценит и хранит, душе не принадлежит и неизбежно пропадет, умрет. Душа человеческая в глазах Господа ценнее наибольшей драгоценности материального мира. Недаром он говорит: какая польза человека, если он добудет весь мир, а душе своей повредит? Следовательно, не может быть большей заботы для человека, чем забота о спасении своей души. Как следует ожидать смерть? Точно так же, как солдат на войне, или как ученик, старательно подготовившийся к ответу в ожидании, что его учитель вызовет к доске. Спаситель напомнил нам, что мы постоянно должны помнить о своем смертном часе, рассказав притчу о легкомысленном богаче, который ставил новые амбары и готовился долго благоденствовать на земле, пока ему вдруг не было объявлено «безумец». Этой ночью я отторгну душу твою, а скопленное тобой чье будет? Почему мысль о промысле Божьем в судьбах людских – это самая великая мысль, достойная человека? Потому что она дает человеку мудрость и блаженство. Почему забота о спасении души – это самая главная забота, достойная человека? Душа есть самое большое богатство на земле, поэтому вполне естественно, что самому большому богатству оказывается самая большая забота. Почему ожидание смерти есть самое большое ожидание, достойное человека? Потому что ожидание смерти очищает совесть и торопит человека вершить добрые дела. Когда одного хорошего человека, старательного, добросовестного работника и благотворителя, спросили, что в жизни больше всего побуждало его к труду и милосердию. Он ответил: «Смерть». Три этих вопроса к животным не относятся и свойственны только человеку, причем высшему типу человека. Все остальное одинаково и у человека, и у скота. Мир и благословение вам от Господа. Письмо 13 одной пенсионерке, которая жалуется на моду. Пишите, что вы и ваши три дочери могли бы спокойно жить на скромную пенсию, которую вы получаете как вдова офицера. Однако мода уносит все. Дочери отошли от вашего благотворного влияния и подпали под жестокую власть моды. Напрасно вы советуете, объясняете, умоляете. Они в один голос отвечают: «Ты, мама, не понимаешь. Мода — это культура, вкус, образованность. Мы не хотим быть белыми воронами среди других девушек». Говоря так, они требуют каждую весну и каждую осень новых платьев по моде. А в доме отовсюду глядит бедность. Снаружи давно не побелено, мебель обшарпана, посуда побита, постели одно дранье, еда скудная. Если обедаете, то не ужинаете. Для дома нет денег. Но на модную одежду для улицы должны быть. Увы, мода и улица лишили вас старшинства в доме. И вы спрашиваете, что делать? В Македонии вам бы сказали: молитесь Богу, чтобы дочерям Он дал добрый дух. Молитесь и продолжайте наставлять их. Пусть они ругаются, а вы твердите свое. Слово истины должно когда-нибудь взойти и принести плод. Господь слышит, и в свое время Он повторит ваше наставление дочерям, только гораздо жестче. И Библия, и наш собственный опыт свидетельствуют, что Господь редко что так сурово наказывает, как непочитание родителей. Говорите дочерям своим, что в наше время модная одежда вовсе не свидетельствует о культуре, вкусе, образовании. Она создается на потребу торговли. Те, что придумывают моду и навязывают ее легковерным людям, думают исключительно о деньгах. Выполняя свою торгашескую работу, они думают о культуре и образованности не больше, чем жаба о звездах. Это обычные жулики с ярмарки, которые лукавством получают большие деньги. У них есть свои агенты, художники, модельеры и опытные психологи, хорошо понимающие человеческие страсти и слабости. За деньги они им создают все новые и новые модели женской одежды. Выдумывая новую моду, это бездуховное отродье навязывает сегодня женщинам такие одеяния, какие не отвечают самым обычным понятиям пристойности и стыда, как и простым правилам здоровья и ведения домашнего хозяйства. Но разве их волнуют такие понятия, как мораль, характер людей, стыдливость девушки, здоровье нации, малые заработки матерей? Деньги. И только деньги. Вот побуждающий мотив и цель торговцев от моды и армии их агентов. Говорите своим дочерям, что эти торговцы модой преподносят свои новые модели под видом культуры, просвещенности, красоты и вкуса, посмеиваясь про себя и думая лишь о деньгах. Их громкие слова о высокой моде из Парижа и Европы служат им обычной торговой маркой их товара, как змея на пузырьках с ядом, как крокодил на рубашках или слон на пакетиках чая. Когда-то европейские королевские дворы задавали тон и подавали пример в одежде. Причем тогда принималось во внимание не стоимость нарядов, а обращали внимание именно на то, что сейчас на языке ваших дочерей звучит как пустые бубенцы – культура, просвещенность, красота и вкус. Однако сегодня, к сожалению, и королевские дворы подпали под тиранию моды торгашей со всемирной ярмарки. Сегодня одежду королей и властителей можно еще встретить, особенно в наших селах в Македонии и Черногории. Недавно в Цетинье, древней столице Черногории, оказалась одна американка, преподавательница университета. Так она мне рассказывала, как ее женщины угощали чаем. Черногорки явились навстречу в прекрасных народных костюмах, а американка была в своем модном платье. По ее словам, ей было стыдно самой себя. Она выглядела, как цыганка среди цариц. Можете еще прочитать вашим дочерям ту угрозу, что пророк Исаия предназначал модницам еврейским, которая с течением времени стала еще более оправданна. Ее можно найти в книге пророка Исаии, глава 3, стихи с 16 по 23. От Господа мир вам и здоровье. Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к Галатам святого апостола Павла, Глава 1, 2 и 3.
Глава 1. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Глава 2. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне не живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Глава 3. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники.
И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Истина – основа и многоразличие всего, что не сотворено, и в твоих делах, внутренних и наружных. Истина да будет основой всего, особенно основою молитвы. Пусть на истину, как на основу, нанизывается вся жизнь твоя, все дела твои, все мысли и желания твои. Возьмите труд, хотя один день провести по заповедям Божиим, и вы увидите сами, вы испытаете сердцем, как хорошо исполнять волю Божию. А воля Божия по отношению к нам – жизнь наша, блаженство наше вечное. Возлюбите Господа всем сердцем, хотя так, как вы любите своих родителей и благодетелей. Оцените по силе своей Его любовь и благодеяние к вам. Переберите их умом в своем сердце. Как Он дал вам бытие, и с Ним все блага! Как Он бесконечно много терпит на вас грехи ваши! Как Он бесконечно много прощает их ради вашего искреннего раскаяния в силу крестных страданий и смерти Сына Своего Единородного. Какое блаженство обещал Он вам в вечности, если вы будете верны Ему, благодеяния, которые бесконечно велики и многочисленны. Далее, возлюбите всякого человека, как самих себя, то есть не желайте ему ничего, чего себе не желаете. Мыслите, чувствуйте для него так, как мыслите и чувствуете для себя. Не желайте видеть в нем ничего, чего не хотите видеть в себе. Пусть ваша память не удерживает зла, причиненного вам другими, как вы желаете, чтобы забыто было другими сделанное вами зло. Не воображайте намеренно ни в себе, ни в другом ничего преступного или нечистого. Представляйте других благонамеренными, как себя. Вообще, если не видите явно, что они неблагонамеренны, делайте для них, что делаете для себя. Или хоть не делайте им того, чего не делаете для себя. И вы увидите, что у вас будет на сердце. Какая тишина, какое блаженство. Вы будете прежде рая в раю, прежде рая на небеси, в раю на земле. Царствие Божие, говорит Спаситель, внутрь вас есть. Пребывая и в любви, учит апостол, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает. Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себе любимых. Чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себе любимых, до того, что оно ограничивается любовью только к себе, и то ложною. Любим себя в предметах, недостойных бессмертной души, в серебре и злате, в любодеянии, в пьянстве и прочим подобным. Если Господь сообщает непобедимую, непостижимую божественную силу животворящему кресту, то что удивительного, если Он сообщает непостижимую силу воссозидать нашу природу своим пречистым, страшным и животворящим тайнам тела и крови Своей. О, коль вели еси, Господи, и коль чудны дела Твои, как бесконечно Твое всемогущество! К чему прикоснется сила Твоя и благодать Твоя, то само делается животворящим. Если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами. Сами мы больше портим дело своими собственными страстями, например, гордостью и происходящую оттуда раздражительностью. Но возверзи печаль на Господа. И помолись Ему, испытующему наши сердца и утробы, от всего сердца, чтобы Он сам просветил ум и сердце человека. Если Он увидит, что молитва твоя дышит любовью и исходит от всего сердца, то непременно исполнит желание твоего сердца, и ты вскоре же скажешь, увидевши перемену в том, за кого молишься: сия измена десницы Вышнего.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.